Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза. Здравствуйте, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
И Сергей Сапко, председатель Комитета Госдумы по промышленности. Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Добрый вечер.
Сегодня будем обсуждать заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, который потребовал, по сути, разобраться с ценами на бензин, на топливо. Во-первых, он удивился, что цены на бензин выросли на 10%, а во-вторых, он настоял на том, чтобы как-то эту проблему решили. О том, насколько можно удивляться этому росту и как можно эту проблему решить, по сути, сегодня и рассуждаем. Для начала каждому из наших сегодняшних гостей предоставлю слово, а после этого попытаемся выяснить, что же реально происходит. Первому Сергею Васильевичу предоставим слово, председателю Комитета Госдумы по промышленности. Сергей Васильевич, пожалуйста.
Спасибо. Если позволите, я несколько слов скажу, не связанных непосредственно с бензином, но те слова, которые необходимо сказать для того, чтобы понимать, а почему вообще такое происходит. Меня, например, удивило то, что президент удивился. По-моему, сейчас удивляться уже ничему не приходится, потому что цены растут не только на бензин, но и на продукты питания, и на гречку, и на алюминий, и так далее, и так далее. Все это связано только с тем, что пока риторика относительно того, что мы должны слезть с нефтяной иглы, остается риторикой. Правда, должен сейчас и к своему глубокому удовлетворению, слушателей, которые понимают эту тему, до них донести. Вот сегодня состоялось заседание Комитета по промышленности Государственной Думы, где мы во втором чтении приняли законопроект о промышленной политике. Промышленная политика — это, будем говорить, инструмент, который может позволить при, опять-таки, нашем желании поднять реальный сектор экономики на тот уровень, который действительно будет повышать качество жизни населения. А качество жизни населения в том числе, касается и цен на бензин, и цен на продукты питания, на услуги и так далее. Теперь о ценах на бензин. Безусловно, то, что мы на сегодняшний день видим, это, во-первых, связано с тем, о чем я уже сказал, что со времени прошлого кризиса до сегодняшнего дня правительство, к сожалению, не сделало выводы, и мы шли по той же самой тропинке, по которой мы ушли в кризис 2009 года. Это первое. Второе – это то, что антимонопольная служба, которая де-юре вроде бы существует, де-факто у нас не работает. И господин Артемьев со своей командой сидит и не знаю, на что смотрит, хотя у него все рычаги для воздействия есть. Но вот у нас так сложилось, пока президент не скажет, чиновники, которые должны были бы выполнять четко свои обязанности, они не могут одно место от стула оторвать. Поэтому цены на бензин повышаются, по моему абсолютно глубокому убеждению, не только потому, что цены, за счет инфляции растут, а просто те монополии, которые у нас есть, и это факт, не дополучая прибыль от экспорта, потому что цена на нефть на экспортных рынках падает, они перекладывают свои проблемы и норму прибыли пытаются получить за счет населения страны. Вот с этим нужно жестко бороться, и как президент в последнее время говорит, это нужно рассматривать как нас предательство.
Это Сергей Сапко, председатель Комитета Госдумы по промышленности, член Коммунистической партии Российской Федерации, который уверен, что во всем виноваты, во-первых, монополии, ну а во-вторых, федеральная антимонопольная служба, которая с этими монополиями не сражается. Сейчас предоставим слово исполнительному директору Российского топливного союза Григорию Сергиенко. Григорий Павлович, пожалуйста.
Ну, на фоне того, что происходит сейчас в целом по экономике, я бы сказал, что ситуация с ценами на бензин не такая уже чрезвычайная. Дело в том, что если сравнивать происходящее с предыдущими годами, то в целом у нас в этом году, как и было отмечено на встрече с президентом правительства, рост цен не превысил уровень инфляции. И это своего рода критерий, который, ну, не дает оснований упрекать в том, что здесь что-то произошло чрезвычайное. Потому что бензин, как и любой товар, конечно, он впитывает в себя все издержки, которые на соседних рынках проявляются.
В том числе и на бензин, да.
Да, и потом экстраполируется на бензин. Поэтому рост цен на, там, на 9,2%, ну, если бы была у нас ниже инфляция, значит, наверное, были бы и ниже рост цен на бензин.
То есть во всем виноват падающий рубль и, соответственно, инфляция, которую влечет это падение национальной валюты. Это Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза. Я даже не буду запускать голосование для наших слушателей, потому что мало кому понравится вообще рост цен на что-либо, а здесь мы говорим о топливе. Единственное, что вы можете вот отдать предпочтение одной из версий. Одна версия Сергея Сапко, председателя Комитета Госдумы по промышленности, который во всем винит монополии. Если вам ближе эта позиция, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе версия, что ничего удивительного в росте цен на топливо нет, поскольку все цены растут из-за падающего рубля, вы голосуете 134-21-36. Я напомню, что ни Сергей Васильевич, ни Григорий Павлович не удивляются росту ценам на топливо и полагают, что это естественный процесс, но по разным причинам. Потому что монополии наглеют 134-21-35, потому что инфляция, все цены растут, это 134-21-36. Наше голосование началось, ну а теперь будем вдаваться в детали. Первый вопрос, пожалуй, что Сергею Васильевичу. Сергей Васильевич, вам наверняка известно, как председателю Комитета Госдумы по промышленности, из чего состоит цена на 1 литр бензина?
Безусловно, конечно. Но единственное, что если при всем уважении к моему оппоненту, я хотел бы не согласиться с Григорием Павловичем. Понятно, что исполнительный директор Российского топливного союза иначе и не может формулировать, что вот, дескать,
вы сможете его переспорить.
Вот, дескать, да, цены вообще растут, поэтому бензин за ними подтягивается. В общем-то, совсем даже наоборот. Поскольку примерно 40% цены любого товара, неважно, это тапочки, тосить или гречка, состоит из логистики, куда входит в том числе и топливная составляющая.
Так я поэтому и спрашиваю. Цены вот на вы бензин. Знаете, из чего состоят цены на
бензин? Безусловно, конечно. Естественно, что разные компании, у нас целый ряд компаний, сейчас просто за неимением времени не буду перечислять, которые занимаются добычей. Значит, у нас есть налог на добычу полезных ископаемых, раз. У нас есть налоги, соответственно, как у любых других предприятий, это налог на прибыль, так налог на добавленную стоимость. Если это экспортируется, то, соответственно, таможенная пошлина существует. Если, допустим, продается нефть, вот эти энергоносители здесь, то, соответственно, перерабатывается нефть в нефтепродукты, в бензин, там, топливо и так далее, разное там, высокооктановое, низкооктановое, и дальше розничные наценки. Получается, что на сегодняшний день, когда цены мировые на бензин падают, и во всех странах это как отче наш, цены идут на нефть вниз, значит, цена на бензин падает, потому что существуют регулирующие функции государства во всех странах, несмотря на то, что там рыночная экономика.
Давайте разберемся, регулирующие функции стран или цены на сырье?
Регулирующие функции тех государственных органов, которые призваны не создавать паники и не допускать спекулятивного повышения цен на энергоносители.
Это спекуляции.
За исключением России, где, еще раз
Сергей
я подтверждаю,
это спекуляции.
Это чистой воды спекуляции. Хорошо. Потому что если во всех странах цены, в той же самой Америке пресловутые, цены на нефть идут вниз, бензин идет вниз. Цены идут вверх, бензин идет вверх.
Это все регулируется.
У нас цены на нефть идут вверх, бензин дорожает. Цены на нефть идут вниз, бензин все равно дорожает.
В ответе это регулируется все в Соединенных Штатах Америки?
Конечно.
Конечно.
А как же?
Григорий Павлович,
а как же?
Теперь вам слово. Вас обвиняют в том числе в том, что вы несколько искажаете информацию. Пожалуйста.
Ну, топливный рынок действует в тех условиях, какие создало государство. Дело в том, что Россия не покупает нефть, а продает ее. И продает ее по мировым биржевым ценам. Но внутренние цены на нефть складываются несколько по-иному. Дело в том, что у нас существует вывозная пошлина, которая снижает цену нефти для внутреннего потребления. И таким образом снижает в целом и уровень цен на бензин. Если сравнивать, допустим, цены на бензин в России с европейскими ценами на топливо, а там действует прямая цена нефти, которая биржевая, то там цены значительно выше. И в рейтинге цен на бензин Россия находится в самом низу практически европейских цен.
Хорошо, но я все-таки настаиваю на том, чтобы четко прозвучало, из чего состоит цена на литр бензина в Российской Федерации.
Хорошо, я отвечу. Значит, цена литра бензина, вот сегодня там 36,5, допустим, 95-го, значит, 6,5% это нефть в цене бензина.
Сырье, хорошо.
Сырье, да. НДПИ 22% примерно.
Налог, раз.
Это налог на добычу полезных ископаемых НДПИ.
Да. Недра, то, что мы...
Да,
это
акциз это примерно 23%.
Итого там 45%.
Да, НДС... налог, тоже, который взимается, это 20,4%.
Итого уже 65%.
Вот это основные налоги, которые дальше...
Еще раз просто прозвучало, чтобы это четко. 6,5% это цена сырья, нефть,
да?
Падающая.
Да.
65% это налоги, которые взимаются. И еще там остается...
Прибыль в оптовом звене это где-то 14%. Затраты на содержание автозаправок это 7,5%.
Вопрос Сергею Васильевичу.
Но,
Сергей Васильевич.
Но извините, пожалуйста, все правильно, казалось бы.
Да.
Но дело в том, что нефть не выросла в цене, откуда могли вырасти налоги. Значит, все остальное это розница, которая просто спекулирует на отношении
включаем
населения
к этой Сергей ситуации. Включаем математику, Сергей Васильевич. Включаем математику.
Давайте.
Насколько должна упасть цена на нефть для того, чтобы снизилась она хотя бы на 2%? Если стоимость сырья в цене литра всего 6%. По-моему, раза в 3 нужно, чтобы цена на нефть упала, для того, чтобы на 2% снизить...
Абсолютно некорректно. Я как математик
Хорошо.
Вам скажу,
Давайте.
Что так считать нельзя.
Нельзя.
Давайте мы сейчас не будем голову морочить нашим радиослушателям. Радиослушателей интересует... Единственное, что...
Так вы нападаете
жизнь,
на
чтобы...
монополии. Так
да,
вы нападаете...
я нападаю
так,
и буду
нужно...
нападать.
Так, может быть, нужно нападать на налоговые службы, на то, что у нас слишком высокие налоги? Я вот про это спрашиваю.
А дело в том, что налоги не налоговые службы устанавливают, а устанавливаются налоги законами,
которые принимает Государственная Дума.
Которые предлагает
которые принимает
правительство, да, и Министерство финансов, и Министерство экономического развития. И, естественно, что те налоги, которые установлены на использование наших недр, они вполне щадящие. И правильно Григорий Павлович сказал, так сказать, всего-навсего там,
сумме,
там единицы процентов.
Но в сумме в литре бензина 65% это различные налоги, и 6% это цена нефти.
Вот. Что вы хотите сказать?
Я просто спрашиваю.
Что мы должны не собирать с компаний, которым дана в конфессию земля наша для добычи, так сказать, того, что они не производят сами, а используют то, что создано природой.
Вопрос,
и мы еще не должны брать с них налоги, которые идут на социальные нужды, на зарплаты учителям, врачам, на пособие детям и так далее, и так далее. Мы не об этом говорим. Мы
так
говорим
стоит ли
о том,
предъявлять претензии?
Стоит, потому что мы знаем, что ничего бесплатного не бывает, кроме сыра в мышеловке. Поэтому люди понимают, что они заправляли свою машину по цене, условно говоря, 25 рублей за литр. С чего вдруг, из-за того, что цена на мировых рынках на нефть упала, у нас бензин подорожал? Только из-за того же самого, из-за чего рубль сейчас стал почти 55 рублей, потому что монетарные так называемые причины за счет макроэкономических, так сказать, разных манипуляций и так далее, это только маленькая часть, а дальше идет психоз. С одной стороны, рубль вздувается теми крупными компаниями, которые спекулируют на бирже и тем самым повышают стоимость валюты в отношении рубля. Это с одной стороны. С другой стороны, этой панике поддается население, бегут менять рубли на доллары и сами подогревают эту ситуацию. А что касается топлива, то это обычный картельный сговор, где компании, которые добывают нефть, они же зачастую имеют свои сети колонок, и они получают, так сказать, это сырье вот по тем условиям, по которым говорил Григорий Павлович, на пустом месте поднимают цену на бензин, потому что они недополучают деньги от экспорта нефти, потому что мировые цены на нефть падают, а они не хотят уменьшать свою норму прибыли. Хорошо. А на населением наплевать.
Пока с вами согласны 96%, 4% за Григория Павловича Сергиенко. В конце программы проголосуем еще раз, но теперь я предлагаю наброситься уже на Григория Павловича. Григорий Павлович, да. Мы все понимаем, что цена нефти, все 6%, да, ну, казалось бы, все обоснованно, но растет-то почему на 10%? Тот же оптовый рынок вырос на 5%. Розница почему-то на 10, уже есть определенный дисбаланс. Дальше. Все-таки мы рассчитываемся в рублях. С чего вдруг цена нефти, вернее, цена бензина в Российской Федерации растет? Откуда вот эта составляющая? Там что, импорта из-за рубежа приходят какие-то компоненты нашего бензина? Поясните.
Ну, для начала я хотел бы, вот Сергей Васильевич упомянул здесь американское ценообразование.
Да.
Вот для понимание того, как взаимосвязана цена на нефть с ценой бензина, в структуре американской цены доля нефти составляет 64%. Это фактически сколько налоги у нас, сколько у них цена нефти.
Цена
Поэтому
сырья.
Изменение этой доли рыночная, естественно, оно сразу проявляется в цене. Налоги у них всего 12%. Теперь в отношении того, почему у нас растут цены.
Да.
Но дело в том, что бизнес, он же не существует сам по себе. Существует, он потребляет энергию, есть налоги там на землю.
Хорошо,
на...
давайте вот мы в рублях рассчитываемся. Энергия подорожала?
Ну, я думаю, да, в течение года какие-то...
А рост-то наблюдается там последние месяцы преимущественно?
Ну, вот ну, в бытовом плане, допустим, вот начиная с октября цены на электроэнергию повысились. Я так думаю, что они же и в бизнесе тоже проявились.
Хорошо, заложим там 5%. Откуда 10%? Все равно пытаемся выяснить.
Ну, это совокупные издержки, которые, ну как, суммируются на протяжении года.
То есть это инфляция, которую закладывают,
да,
я правильно понимаю?
Да, да, да. Ну, удешевление...
Но нам-то инфляцию преимущественно объясняют падением курса рубля, а здесь расчеты только в рублях. Я вот поэтому интересуюсь, может быть, что-то из-за рубежа завозят?
Нет, нет, нет.
Не завозят.
Раньше была связана цена внутренняя с ценой доллара.
Тогда
сейчас
получается,
никак...
что на всякий случай закладывают эти рост на 10% или на 9,2%, как вы говорите, чтобы потом все эти затраты компенсировать за счет потребителя. Разве не так получается?
Ну, это действительно так. Все издержки, которые проявляются в бизнесе, они, естественно, перекладываются на потребителя.
Тогда это почему ФАС не должна предъявить претензии вот этим компаниям, которые занимаются продажей бензина в Российской Федерации?
А на основании чего она должна предъявить?
На основании картельного сговора. А что джентльмены где? Повышают цены на бензин. Для того, неизвестно чтобы... по каким причинам. На всякий случай.
Для того, чтобы выявить картельный сговор, для этого нужно действительно установить, что...
То есть не дотянетесь, я правильно понимаю?
Нет, конечно. Собирались какие-то как бы участники рынка, договаривались что-то. Мы одновременно в такое-то время поднимем цены на такой-то уровень. Если вот задокументировать вот это все, тогда можно, конечно, предъявить претензии, что это действительно картельный сговор. Значит, наш рынок устроен так, что да, в оптовом звене и, допустим, где у нас очень слабая конкуренция, поскольку 5 основных компаний, которые перерабатывают и поставляют на внутренний рынок бензин. Но в рознице у нас абсолютно конкурентный рынок. У нас 22 тысячи автозаправочных станций. Из них где-то эти все 22 тысячи принадлежат 10 тысячам юридических лиц. В том числе где-то треть принадлежит нефтяным компаниям, остальные это независимые. И договориться по всей стране нашей такой, или где-то даже в Москве, это невозможно просто. Просто невозможно.
Ну, можно смотреть на больших, они повышают, и я тоже.
Да, вы правы. Действительно, доминирующими и диктующими условия на рынке являются нефтяные компании. Вот почему у нас цены растут в пределах инфляции? Потому что еще в июне текущего года также президент обмолвился где-то там и, так сказать, погрозил ФАС пальчиком. о том, что цены в этом году не должны вырасти выше уровня инфляции. И так на протяжении последних лет у нас так и происходит.
То есть взяли под козырек, сказали, выше инфляции нельзя. Да, и все. Вот до уровня инфляции.
Нефтяники держат цены на своих автозаправках не выше уровня инфляции.
Хорошо, сейчас возвращаемся к Сергею Васильевичу.
Ну, я, извините, абсолютно не могу согласиться.
Пожалуйста,
просто, так
не
сказать.
Соглашайтесь, да.
Дело в том, что это не только нефтяников касается, это всех монополий, которые мы, к сожалению, в стране пока вот имеем. Я просто как пример приведу. Все, наверное, знают такая компания «Русал». Вот за последнее время, допустим, цены на алюминий, даже в долларах, в долларовом исчислении, снизились с октября этого года с 2356 до в декабре 2295 долларов за тонну. Но в России, где цена тоже эквивалентна доллару, алюминий подорожал больше, чем в два раза. Вот ко мне обращается, допустим, завод химических реагентов, который выпускает необходимое для страны, и в том числе для оборонки, оборудование. Они вынуждены закрываться, потому что господин Дерипаска считает, что у него мало денег. Вот меньше стал продавать за рубеж, значит, нужно обложить данью российское население, в том числе и российских производителей. То же самое происходит.
Значит, внутреннего потребителя всегда проще.
То же самое происходит и с нефтяными компаниями. Если норма прибыли у них снижается за счет экспорта, значит, они перекладывают свои проблемы на российских потребителей. И поэтому господин Артемьев, пока не начнет гонять своих орлов, которые в Федеральной антимонопольной службе специально получают зарплату для того, чтобы отслеживать вот такие нерыночные повышения цен, я думаю, что ничего не будет. Или Артемьева надо менять, или нужно заставить Артемьева работать. Вот сейчас
Артемьев
он банками занялся. Вот посмотрите, рубль, так сказать, полез. Президент в послании сказал, что мы знаем всех поименно, так, и что соответствующие органы должны этим заняться. И сегодня уже, так сказать, вся пресса пестрит тем, что антимонопольная служба начала, так сказать, проверки, так сказать, по спекуляциям необоснованным.
Вернее, а рубль падает,
Это же инерционная система.
Так я и спрашиваю, хорошо, мы натравим Артемьева, запустим ФАС, дадим команду. Команду ФАС, дадим ФАС. Все, они побежали. А что изменится-то?
Как минимум мы уберем вот эту составляющую психоза на фондовом рынке, и, естественно, рубль не будет настолько, настолько давить на долларовую массу, которой не хватает, когда все бегут покупать доллары, и рубль начнет снижаться, то есть цена рубля начнет повышаться по отношению к доллару. А то, что касается нефтепродуктов, то здесь без вмешательства государства через Федеральную антимонопольную службу бесполезно на что-то надеяться. Что называется, как у Крылова, а Васька слушает, доест. Уговаривать бесполезно. Нужно просто мощными штрафами заставлять не грабить российское население.
Я напомню, обсуждаем цены на бензин в Российской Федерации. С нами сегодня Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза, и Сергей Сапко, председатель Комитета Госдумы по промышленности. Сейчас будет информационный выпуск. После новостей уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня обсуждаем цены на бензин. После того, как президент удивился, почему у нас цены на бензин растут, а цена нефти падает, это сегодня обсуждаем с Григорием Сергиенко, исполнительным директором Российского топливного союза, который винит во всем инфляцию, и Сергеем Сапко, председателем Комитета Госдумы по промышленности, который винит во всем картельный сговор наших нефтяных компаний, которые наживаются за счет потребителя. Сейчас уже будем принимать звонки наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 7373-94,8, смс плюс 7-925-888-94,8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». ру. Есть несколько вопросов от нашего слушателя, который подписывается как Санчиксон, но вот из последнего. Суть вопроса, что Путин не прав, когда говорит, что во всем виновата розница, а виновата не розница, а его высокие налоги на нефть и высокая цена на оптовые продажи бензина на его нефтеперерабатывающих заводах, пишет Санчиксон, и уверяет, что опт в этом году, если с начала года брать, вырос на 35%. Здесь разные цифры я встречал, в том числе и те самые 5%, на которые опт вырос. Поэтому сейчас адресуем этот вопрос Григорию Сергиенко, поскольку он исполнительный директор Российского топливного союза. Что на оптовом рынке происходит, а что на розничном? Насколько велика разница? Пожалуйста.
Дело в том, что этот год был очень такой противоречивый. И действительно, начиная где-то с конца мая и по середину ноября, оптовые цены, биржевые, имел опыт этой оптовой затем, выросли примерно до 40% на бензины. Я подчеркиваю, именно на бензины, поскольку с дизелем у нас все более-менее...
Биржевые — это фьючерсы? То есть где-нибудь с лагом продажи в августе следующего года или что?
Ну, дело в том, что у нас биржа, она своеобразная.
Я заметил, да.
Она придумана для того, чтобы формировать индексы, которые будут объективными и характеризовать именно, так сказать, объективное ценообразование. Насчет фьючерсов, пока у нас, как бы, она не особо в этом деле не преуспела.
Так.
И цены, которые там формируются, они фактически, как бы, достаточно спотовые. То есть текущие.
Поясните следующее. Значит, есть оптовый рынок, есть розница.
Да.
На оптовом рынке цены выросли фактически на сколько?
На 40%.
На 40%?
Да.
Тогда почему в рознице только на 10%?
Дело в том, что я уже говорил, что под дамокловым мечом санкций со стороны ФАСа нефтяники как бы держат розничные цены в пределах инфляции.
Вы сейчас говорите о том, что нефтяники в ущерб себе...
Да. Увы, это так.
На треть снизили цену на бензин в Российской Федерации и боятся, как бы к ним не пришел Артемьев.
Да, именно так. Дело после тех административных дел, которые 3 года, кажется, ФАС провела в отношении нефтяников по монопольным различным делам, значит, они сейчас, нефтяники как шелковые.
Тогда я вообще не понимаю, для чего у нас создан оптовый рынок, если цена на нем не соответствует реальному, реальным даже в рознице ценам. Это для кого оптовый рынок наш существует?
Для ФАСа. Для ФАСа. ФАС создавал именно биржу для того, чтобы иметь объективные индексы для оценки...
Все, сейчас вы меня окончательно запутаете. Я, например, хочу торговать бензином. Я хочу где-то покупать опт, да, топливо, много, для того, чтобы потом в розницу продавать. Я куда иду?
Идете на биржу.
На биржу. Но там цены на 40%, на 30% выше, чем уже где-нибудь на Лукойле или Роснефти, говорите вы.
Нет, нет. Дело в том, что те цены, которые складываются на бирже, они являются ориентиром и для дальнейшем, для рынка, для опта, потому что все ориентируются на биржу. Так. На бирже продается не более 10% произведенного бензина, там не все то, что произведено.
Но продается по завышенным ценам, вот эти 10%.
Почему по завышенным ценам? Объясняю. Дело в том, что наш рынок внутренний по производству, потреблению, он как бы напряженный. Сколько производим, сколько потребляем. Поэтому любой сбой какой-то где-то на заводе или что-то там, выход, допустим, из строя или пожар, как это было в этом году, он выбивает рынок, создает ажиотажный спрос.
Итого, мы имеем, что крупные нефтяные компании, которые в том числе занимаются и переработкой, сами решают, по каким ценам они будут продавать бензин, поскольку оптовый рынок существует там всего для 10%, которые покупают этот бензин уже по завышенным ценам, а ценам непонятно для кого. Этот оптовый рынок существует специально для ФАС, для того, чтобы показать, что, насколько реально выросла цена бензина. Я правильно все сказал?
Фактически так.
Тогда вообще не понимаю, что такое рынок бензина в Российской Федерации.
Ну, вот он такой, какой есть. Вот такой есть.
Да,
можно мне по этому поводу?
Он достаточно искусственно созданный.
Сергей Васильевич, пожалуйста, да.
Ну вот, Григорий Павлович, я не знаю, как наши радиослушатели, но я понял все прекрасно. Есть некоторое количество компаний, которые добывают нефть, имеют перерабатывающие заводы и сети бензоколонок. Для ФАС, как было сказано, они на биржу кидают 10%.
Да.
Лучше бы кинули 10 литров. Они бы гораздо быстрее выросли в цене. Потому что, когда товара не хватает, что на него цена? Растет. Естественно, что нефтеколонки розничные имеют не только компании, которые добывают нефть, но просто есть маленькие компании, которые покупают, как вы говорите, бензин оптом и потом в розницу продают. Вот они приходят на биржу.
Они 10%... не приходят, умные приходят 10... сразу к заводу, к 10... РПЗ.
Нет, подождите, они приходят на биржу, а там цена, потому что на всех рассчитано не было, все начали рты вытирать, носы промакивать, их салфетки кончились. И цену искусственно завышают, а потом компании, которые добывают нефть и имеют свои сети, говорят, ну посмотрите, на бирже цена-то как выросла, как мы можем продавать дешевле?
Так вы, Сергей Васильевич, предлагаете Артемьева натравить на них?
Артемьев... Я не знаю.
Артемьеву покажут биржу, покажут, насколько там выросла цена, покажут все, что угодно. И что, с чем уйдет Артемьев, Сергей Васильевич?
Да, в общем-то, при чем тут Артемьев?
Подождите, вы с этого начинали.
Мы с вами...
Вы сказали, ФАС, нужно работать. Да.
Я объясню. Вопрос Артемьев, это уже именно нарицательное. И не потому, что Игорь Юрьевич должен лично ходить. Может быть, потом Сидоров, Пупкин будет на этом месте. Важно то, что государство не может уходить от этой проблемы. И мне очень отрадно, что, наконец, не полагаясь на чиновников, таких как Артемьев, президент конкретно задает вопрос правительству, куда вы смотрите, а кто этим будет заниматься? Другой вопрос, может быть, этим будет заниматься Артемьев, а может быть, Следственный комитет, а может быть, там, Министерство внутренних дел. Во всяком случае, у государства есть достаточно механизмов, которые можно задействовать для того, чтобы дать по рукам спекулянтам и те, кто хочет в трудные, непростые времена, в которых сейчас российский народ находится, еще последнюю, так сказать, шкурку с этого ягненочка содрать.
Великолепно. Но только вопрос остается пока открытым о том, может ли реально президент дать по рукам, и кому он должен дать по рукам, и как это дать по рукам. Мы вернемся к этому вопросу и зададим его Григорию Павловичу, но для начала примем телефонный звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Спасибо. Очень интересная передача. Да. Вот из всего того, что было сказано, я уже сделал тоже вывод очень интересный, что у нас создана такая система, чтобы вот этот весь цирк, который сейчас рассказывал представитель нефтяных компаний, да?
Исполнительный директор Российского топливного союза, это важно, да?
Да, топливного союза. На то, чтобы обувать всех обывателей, которые в этом не разбираются, понять ничего не могут. А, собственно, производители, «Лукойл» и там другие крупные компании, они диктуют цены, они регулируют рынок, они создают свои системы торгов на бирже, где завышают цены, и пользуются вот этой системой для того, чтобы спокойно манипулировать цифрами и потом ими же прикрываться, когда на них ФАС направляет или президент что-то спрашивает.
Именно такое ощущение и создается. Сейчас давайте этот вопрос адресуем Григорию Павловичу. Пожалуйста, Григорий Павлович.
Ну, в общем, слушатель в своем выводе прав. Действительно, такая система, она предопределяет такое поведение. Тех, кто вот, владеет ресурсами нефтепродуктов, выполняет совместный приказ по поставкам на биржу того количества, которое там определено, которое я называл. И в результате этого образуется действительно ситуация, когда маленький какой-то сбой, ажиотаж и тому подобное вызывает ажиотажный спрос, и вот цены растут до максимума.
Да,
максимума. Надо заметить, что это выгодно действительно нефтяным компаниям, поскольку они основной доход имеют в опте. Вот по тем ценам, которые сложились на бирже, они реализуют нефтепродукты, и фактически доходность им обеспечена. Но при этом, когда цена оптовая задирается даже выше розничной.
Да. Как сейчас?
Ну, сейчас нет. Сейчас уже как бы снизились. Где-то, ну, значительно. Невозможно купить этот бензин по такой высокой цене, потому что его невозможно реализовать. В том регионе, где присутствуют автозаправки нефтяных компаний и которые держат соответствующий уровень розничных цен.
Не сговариваясь, конечно. Вот
нет,
все крупные,
нет, конечно,
не
нет,
сговариваясь, нет, держат определенный.
Дело в том, что у нас вообще-то олигопольный рынок. Россия поделена на зоны влияния нефтяных компаний, в зависимости от расположена вблизи завода. Это связано с транспортными издержками и так далее. Ну, вот такая ситуация.
И внимание, вопрос. Когда президент ставит определенную задачу перед правительством, инструменты для того, чтобы дать по рукам или по каким-то другим частям тела, они реально существуют или нет?
Ну, можно давать, конечно, бесконечно по рукам.
Да.
Но для того, чтобы устранить эту проблему, наверное, нужно сначала структурно изменения произвести.
Закон принять? Тогда вот у нас депутат
нет,
есть живой.
Нет, дело в том, что вот эта инфраструктура ТЭКа, которая как бы перешла в рыночные условия, она создавалась в советское время по директивному принципу. Тогда они говорили, что вот здесь будет завод, а рядом мы поставим еще один, чтобы они между собой конкурировали. Указали точку, вот здесь будет завод, и все. И ему выделялась определенная зона. И все это перешло к нам. Для того, чтобы создать конкуренцию производителей, значит, надо рядом ставить еще одни заводы. Но в нынешних условиях это, во-первых, экономически нецелесообразно, ну и затраты определенные, да и сами нефтяники не заинтересованы в этом. Поэтому мы существуем в приспособленной плановой структуре для рыночных условий. И вот эти все негативы, о которых мы говорим, ценовые и так далее, вот они проявляются.
Вот тут я с Григорием Павловичем могу согласиться, что действительно нефтяники это в этом сами не заинтересованы. Поскольку, например, в Америке 160 нефтеперерабатывающих заводов. У нас, по-моему, 26, да?
28. Крупных. Ну, еще да. 250 мелких.
Ну, да. Это как погрешность.
Да.
Китайцы, например, там 90 заводов построили только за последние, по-моему, 2 или 3 года. Поэтому кто мешает, собственно, построить нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они не усложняли логистику и можно было близко до крупным регионам, где большое потребление нефтепродуктов, подвозить? Но если вам дали сырье, которое раньше принадлежало народу, ну, извините, скажите спасибо и постарайтесь хоть что-то вложить не только в золотые парашюты, а еще и в то, чтобы у нас инфраструктура росла, для того, чтобы у нас там перевозки этого бензина, так сказать, не дорожали. Потому что нефтяники ссылаются на то, что электричество растет, а энергетики, электроэнергетики говорят, ну как же, топливные составляющие в производстве.
Все виноваты, кстати, кроме себя самого, так всегда бывает. Я просто пытаюсь понять, хорошо, мы их принудим поставить новые нефтеперерабатывающие заводы, но они, опять же, так же зонально поделят все, ничего не изменится. И что делать, абсолютно не ясно.
Я слушаю вас и не понимаю, кто из нас в коммунистической партии, кстати, по формулировкам. Я считаю, что все-таки мы должны идти не по пути каких-то революционных сейчас преобразований, а по пути развития реального сектора экономики. Все происходит от того, что мы смотрим на этих нефтяников как на кормилец. Вот вся страна сидит на этой нефтяной игле. И не дай бог им слово сказать, вот что же мы дальше будем делать. А вот когда у нас будут обрабатывающие заводы, а я думаю, что они будут уже в ближайшее время, потому что вот те инструменты, так называемые, которые мы сейчас вот принимаем, это закон о стратегическом планировании, закон о парламентском контроле, закон о промышленной политике, закон о стандартизации, который тоже очень долго и тяжело, так сказать, работал. Это решения долгосрочные. Вы хотите решение сейчас, вот давайте посадим какого-нибудь нефтяника. Нет. Это временная мера, и нужно просто ограничить рост цен на ближайшую неделю, там, месяц, там, условно говоря, полгода. Вот тут должен Артемьев, тут Колокольцев должен, тут Следственный комитет
это
и так далее.
Это бутафория, в этом проблема,
но
Сергей Васильевич.
Но этим мы не решим проблему как систему.
Хорошо.
А как систему мы должны реальный сектор экономики поднимать.
Григорий Павлович, окриком можно что-то, ну, хотя бы на время решить?
Да, окриком получится.
Окрик пошел?
Пошел, да. Уже ФАС разослала предупредительные письма. и требует объяснений, почему вот, как бы, то, что было заявлено на встрече...
При этом письма от ФАС никто, в принципе, читать-то не будет, потому что окрик пошел не от ФАС, а от президента, я правильно понимаю?
Не-не-не, ФАС за несколько дней до этого направила такие предупреждения, она уже...
Они знали?
Да-да-да, она уже проанализировала и как бы упредила
хорошо,
то, что произошло вот на встрече с правительством президента. И сейчас нефтяники, ну, мы общаемся, и они тоже думают, а как в этой ситуации, что делать.
И что они предлагают?
Ну, я не знаю, как они поступят. Ну, может быть, снизят несколько розничные цены.
Отменят корпоративы, я понял.
Да 7-3-7-3-93. Для начала, наверное, тоже заедут заправиться на какой-нибудь заправке, узнать, почем нынче бензинчик.
Хорошо, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Даниил, Москва.
Да, Даниил.
Вот у меня есть пара комментариев и вопрос. Смотрите, что касается налогов, говорят, вот там эти зажравшиеся компании, мы с них снимаем налоги, они должны платить за пользование ресурсом. Но, простите, мы же ведь не... У них не было гигантской маржи, после чего мы ввели налоги, и она сократилась. По сути, эти налоги, которые вводит государство, платят, собственно, россияне, которые бензин и заправку покупают. Это как
в итоге,
бы комментарий номер один, может быть, сразу на них ответить. Второй, собственно, комментарий по поводу роста цен. Как вы правильно сказали, стоимость в бензине, сырья там 6%. Значит, снижение цены на бензин там влияет на копейки, грубо говоря.
Да.
Но при этом у нас остается инфляция, которая не в таких размерах других стран. Потому что сравнив в Европе там цена падает, и бензин падает в рознице. Растет. У нас есть инфляция, то есть даже если на там рубль цена бензина в рознице должна упасть из-за того, что упало сырье, она на 10 рублей все равно должна подняться из-за того, что инфляция гораздо выше, из-за того, что рубль обесценится, из-за того, что сейчас те же самые заправки, собственно, как раз разговаривали, какие у них расходы, они в связи с тем, что рубль обесценился, цену вырос, они должны будут сейчас поднять зарплаты, пересмотреть всем своим сотрудникам, аренда поднялась, например, очень сильно после того, как рубль упал. Это все дополнительные расходы, и кто их должен нести?
Спасибо, принято. Я предлагаю этот вопрос адресовать Сергею Васильевичу Сапко, как депутату Государственной Думы. Ну, то есть, вот те налоги, за счет которых мы в том числе выплачиваем социальные выплаты различные, они все равно в цене на бензин, сколько, 66%, 65% мы посчитали когда. Может быть, на них тоже посмотреть?
Я извиняюсь, что мне приходится... немножко, так сказать, экскурс делать в недавнее прошлое, но давайте. Если вот наш уважаемый слушатель, к сожалению, не назвался, как, не знаю, как его зовут, как к нему обращаться, следит за политическими событиями в нашей стране, он наверняка и слышал послание президента Федеральному собранию, где президент однозначно сказал, не в общем, а не двусмысленно, однозначно сказал, что с сегодняшнего дня никакие налоги в сторону увеличения недопустимы. Вот заморозить на 4 года никакие налоги расти не будут.
Поставил задачу и поговаривают о том,
Все.
Что эта задача с 1 января 2016 года начнет.
Сегодня подготовлено уже постановление правительства в исполнении, так сказать, послания президента. Поэтому ссылаться на то, что налоги будут связаны с инфляцией, вы знаете,
нет, налоги нет.
В принципе, вся жизнь у нас, все мы с чем-то связаны, так сказать, совершенно отвязанных мало. Они есть, конечно, но не в этом случае.
Хорошо.
А вы знаете, все-таки мы должны смотреть на эту ситуацию, не полагаясь на то, что, ну, извините, жизнь так сложилась, вот налоги и так далее, поэтому бедные нефтяные компании там вынуждены повышать цены на бензин. Они повышают цены на бензин, еще раз я говорю, повышают цены на хлеб, на гречку, на масло, на мясо и так далее, потому что 40% топливной составляющей в цене любой продукции, которую человек приходит, гражданин покупает в магазине. Поэтому это очень важный момент. И сколько бы они крокодиловые слезы не лили, нет ни одной нефтяной компании, которая бы работала себе в убыток.
Понимаете? Хорошо. Ну, Григорий Павлович?
Ну, дело в том, что до того, как президент заявил, что налоги не будут повышаться, Госдума, надеюсь, при участии Сергея Васильевича, приняла налоговый маневр, который вступает,
кстати, да,
вступает в действие с 1 января следующего года. И там как раз налоговая нагрузка на ТЭК увеличивается. Правда, плавно, ну, в течение 3 лет. Но
на потребителя внутри страны, вот что важно.
Да. Дело в том, что эта налоговая нагрузка все равно проявится в цене. По оценке, допустим, по расчетам самого Минфина, который предлагал эту концепцию налогового маневра, может выразиться до 3 рублей на литр повышение цен.
Принимал так, Сергей Васильевич, да, да.
Так что тут и это вынужденная мера, поскольку в нашей системе хозяйствования ТЭК – это 50% наполнения бюджета.
Давайте дадим возможность Сергею Васильевичу коротко парировать.
Я
Сергей Васильевич, напринимали законов, а сами валите все на...
Я категорически против, то есть я голосовал против налогового маневра. Точно так же, как я голосовал против принятия бюджета. Единственный комитет по промышленности не утвердил, и заключение комитета по промышленности было вынесено на пленарное заседание, не поддерживающее тот бюджет, который внесло правительство, подготовленное Министерством финансов. Это все могут посмотреть по стенограмме. Значит, почему? Потому что я категорически не согласен, что необходимо таким путем пополнять бюджет. Бюджет достаточно пополнился уже Министерством финансов за счет того, что был отпущен рубль в свободное плавание. И понятно совершенно, что количество долларов уменьшается по объективным причинам, потому что цена на нефть падает, естественно, меньше долларов. Но через курс увеличенный количество рублей у Минфина не уменьшается, а увеличивается. Поэтому Минфин, как хороший бухгалтер, потом скажет: слушайте, мы выполняем все свои обязательства социальные. Вот мы вам дали столько-то рублей. То, что вы на эти рубли не можете купить то, что вы хотели раньше купить, к нам это не относится. Мы-то вам отдали количество. Так что здесь не все так просто. И, в принципе, закон правительственный о налоговом маневре, который, так сказать, Министерство финансов внесло, он из той же серии, что необходимо каким-то образом сейчас пополнять бюджет. Мы настаиваем на том, и мне кажется, что в послании тоже президент высказался по этому поводу достаточно недвусмысленно, что надо использовать те резервы, которые были в Фонде национального благосостояния, в фонде, так сказать, накопления, которые мы держали в свое время в американских фондовых бумагах. Их нужно привозить сюда и вкладывать как раз в инфраструктуру, в реальный
Никто
сектор экономики.
Никто не спорит, но я предлагаю все не смешивать, потому что мы начинали с цен на бензин, опять возвращаемся к тому, что нужно вкладывать деньги в экономику. Весь вопрос-то в том, как их вложить, чтобы потом...
Знаете, что скажу еще? Я прошу
Только
прощения.
Коротко.
Да, очень коротко. Вот Григорий Павлович все время говорит, так сказать, об инфляции. А что такое вообще инфляция? Мы почему-то ведемся опять на формулировки, которые Министерство финансов там предлагает,
это надолго.
Что инфляция это когда много денег. Да нет, инфляции не будет, если у нас внутренний валовый продукт, то есть произведенная продукция по стоимости будет равна количеству денег, которые в стране обращается. И не нужно забирать, секвестировать деньги, нужно увеличивать количество продукции.
Можно настроить НПЗ, но кто же им будет сырье поставлять, если сейчас нефтяные компании в этом не заинтересованы? Можно вложить деньги в строительство НПЗ, но это опять же не факт, что они будут построены.
Они будут
можно построить и НПЗ, можно доставить сырье, но опять мы приходим к тому, с чего начинали. Не факт, что это приведет к снижению стоимости топлива в Российской Федерации. Но учитывая то, как описывает рынок, как описал сегодня рынок нам Григорий Павлович Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза, только окриком у нас получается работать, а иначе не работает. Вот такое вот ручное управление. С нами был Сергей Сапко, председатель Комитета Госдумы по промышленности. Спасибо, Сергей Васильевич.
Спасибо вам.
И с нами был Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза. Спасибо, Григорий Павлович.
Спасибо.
Голосование итогово проводить не буду, бессмысленно. Такое ощущение, что нужно застраивать всех. Все, 20 часов, сейчас новости.